Снова назад к Библии. К Божьему городу назад. К свободе небесной. О, какое блаженное счастье! Снова назад. Из замешательства. Там много мертвых камней. К утреннему свету. И Иисус ведет общину. Снова назад к Библии. К свету в Слове. Да будет всегда нашим девизом. Постоянно свят Господу. Снова назад к Библии. Только это радует Спасителя. И Иисус сейчас зовет своих. Следуйте Его голосу еще и сегодня. Часто тосковали наши отцы, когда они жили в Вавилоне. Ныне мы достигли Сиона, где царит единство. Снова назад к Библии. К свету в Слове. Да будет всегда нашим девизом. Постоянно свят Господу. Снова назад к Библии. Где прекращается всякое разделение, убегая из Вавилона на Сион. О, какой благословенный путь! О, как долго мы искали! Так тосковали по свету! Но сейчас, в вечернее время, мы нашли Его. Как Слово это обещало. Снова назад к Библии. К свету в Слове. Да будет всегда нашим девизом. Постоянно свят Господу. Снова назад к Библии. Следуя призыву Господа. К словам Спасителя. Которым мы следуем так охотно. Чтобы никогда больше не отходить от Него, который так чудно освободил нас. Небесная природа на земле. О, какое блаженство! снова назад к Библии. К свету в Слове. Да будет всегда нашим девизом. Постоянно свят Господу. В нашем цикле нам хотелось бы ближе познакомить вас с 10 заповедями. Помогающий нам понять их – это миссионер господин Эвальд Франк. Можете ли вы в начале нашей встречи сказать нам, как возникли 10 заповедей и какое значение имеют эти заповеди для нас? Глубоко уважаемые дамы и господа, на этот вопрос я хотел бы коротко ответить. В Священном Писании мы имеем все, что оставлено нам Богом. Также и описание того, как возникли 10 заповедей. Во второй книге Моисея, Исход, в главе 19, мы читаем со стиха 17. «Тогда Моисей вывел народ из стана навстречу Богу, и они выстроились у подножия горы. Гора же Синай была вся окутана дымом, потому что Господь в огне сошел на нее. Раздался трубный звук, и прозвучал голос Бога Господа». Это просто замечательно знать, что не люди что-то сказали или написали, что было бы в их представлении, но свидетели, которые видели и слышали, присутствовали при этом событии, когда Господь Бог лично сошел в огне на гору Синай и дал 10 заповедей. Первая заповедь гласит: «Веруй в одного Бога». Как вы объясняете это? На это есть ясный ответ в Священном Писании. В книге «Исход», глава 20, с 1 стиха написано: «Затем Бог сказал все эти слова, говоря: «Я есть Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из рабства. Да не будет у тебя никаких других богов рядом со мною». Совершенно ясное изречение, как произнес его сам Бог Господь. И Израиль связан с этой заповедью навечно, навсегда. Нет ни одного еврея, который мог бы приступить первую заповедь. Это просто наивысшая заповедь. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, есть Господь один». Прочие народы могут верить во многих богов. Народ Израиля и истинные верующие из всех народов, языков и наций могут верить только в одного единственного Бога, который есть Творец неба и земли. Подтверждение этих слов мы находим в книге Второзаконие, глава 5, а также в Новом Завете, в Евангелии от Марка, в 12 главе, стихи с 30 по 32. Там наш Господь повторяет слова: «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, есть Господь один». Мне думается, не слишком ли это жесткое требование к людям требовать от них верить только в одного Бога? Это просто так, что люди, которые могут верить в этого одного Бога, помилованы им, получили связь, соединение с Ним. Бог ведь не таков, каким люди его себе представляют. Бог таков, каким Он себя нам представляет. И в сущности, верить в Бога – это проще, чем не верить в Него. Ибо Он есть Творец, и все творение свидетельствует о Нем. Каждый, кто верит в одного истинного Бога, тот может пережить богослужение, а кто верит во многих богов, тот впадает в идолослужение. И мы, как верующие, Священному Писанию, как ставшие верующими в Бога Господа, имеем задание нашему Богу поклоняться в Духе и в истине, в имени Иисуса Христа нашего Господа. Есть верующие и неверующие люди. Как относится Бог к неверующим? Уже всегда были верующие и неверующие. Слово Божье исходит на самом деле ко всем людям, также и Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа. И Священное Писание говорит в послании к римлянам в 10 главе, что вера приходит из проповеди, и проповедь из Слова Божьего. Итак, когда Слово Божье проповедуется, люди имеют возможность верить или не верить, принять или отвергнуть. Вначале все люди перед Богом равны, и Он зовет всех. Он обращается ко всем, но не все слышат Его зов, не все следуют Ему. Поэтому ко всем гражданам и гражданкам можно только обратиться с призывом: «Благо тому человеку, который от всего сердца, по убеждению, может верить в Бога и Слово Божье принимать как истинное. Пусть верный Бог благословит всех нас и пребудет со всеми вами». Вторая заповедь гласит: «Тебе нельзя делать никакого изображения Бога через что-либо, что находится на небе вверху, на земле внизу или в водах ниже земли». Можете ли вы объяснить нам эту заповедь с вашей точки зрения? Очень охотно я отвечу на этот вопрос, но мне хотелось бы не высказывать свое мнение, но то, что на эту тему имеет сказать Священное Писание. Если речь идет о Боге и о Слове Божьем и библейских темах, тогда не спрашивается, что я или еще кто-либо желал бы сказать об этом. Но что говорит об этом Бог в Своем Слове? Мы должны, во-первых, понять, что заповеди являются Божьим установлением чрезвычайного значения. И если здесь, во второй заповеди, из уст Бога Господа были произнесены слова: «Не делай себе никакого образа Бога и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу», и так далее, то Бог действительно со всей серьезностью имеет в виду то, что он сказал. Хотя Бог открывает себя различными способами, но никогда нельзя изготавливать изображение Бога, потому что Бог по своей сущности есть Дух и наполняет собой всю Вселенную. На основании этой заповеди мне представляется неправильным, когда люди поклоняются статуям или образам. Так ли это? Ну, то, что делают люди, это одно дело. А что требует Бог, это ведь просто совсем другое. И совершенно очевидно, что люди отступили от Слова Божьего, приступили заповеди и стали делать то, что Бог в Своем Слове категорически запретил. К этому вопросу в качестве ответа я хотел бы прочитать 5 стих из книги «Исход», глава 20. «Не падай перед ними и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, есть Бог ревнивый». Итак, кто изготавливает изображения, представляющие Бога или Христа, или святых, и что бы они ни представляли, падает перед ними ниц, воздает им почитание или даже поклонение, тот приступает вторую заповедь и является мерзостью перед Богом и будет за это привлечен к ответственности. А что вы скажете о постройке церквей? Этот вопрос очень важен, а также и ответ на него. Как обстоит дело с церквями? Также и в этом мы имеем Священное Писание как наш абсолют. В Евангелии от Матфея, глава 16, стихи с 16 по 18, наш Господь говорит: «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». Сейчас мы знаем, что существует много церквей и конфессий. В целом, в настоящее время мы имеем 324 различных протестантских церкви. Затем у нас есть Римско-католическая церковь и другие. Теперь вопрос, готовы ли мы возвратиться к Богу и к Его Слову и сделать различие между какой-либо церковью, которая призвана к жизни людьми, и в которой происходят небиблейские вещи, и между общиной Иисуса Христа, которая основана на Слове Божьем. Исход 20 гласит: «Я взыщу вину отцов в сыновьях до третьего и четвертого рода, у тех, которые ненавидят меня, но я окажу милосердие до тысячного поколения тем, которые любят меня и соблюдают заповеди мои». Как бы вы объяснили это? Да, собственно, Бог сам отвечает в Своем Слове тем, которые приступают вторую заповедь. Совершенно ясно говорится, чего нельзя делать, и затем говорится, если это делается, то теми, которые ненавидят Бога. Ненависть к Богу состоит в том, что человек игнорирует его заповедь и не делает того, что Бог сказал. Напротив, против его воли делает то, что он запретил. И поэтому он взыщет за грех тех людей, которые делаются виновными в преступлении второй заповеди, и которые устанавливают определенные фигуры, изображения, статуи и так далее, и приносят им поклонение. С таких людей Бог взыщет за этот грех, о котором здесь идет речь, даже до третьего и четвертого рода. И напротив, как в шестом стихе написано, Бог окажет милость до тысячи поколений тем, которые Его заповеди почитают святыми и в послушании делают то, что Он сказал. Если бы люди знали, как это важно соблюдать заповеди Бога, а не только говорить о них, то они еще раз прочитали бы в Священном Писании, чтобы знать, что в действительности сказал Бог. Как много христиан, так называемых христиан, и в эти дни произносят устами своими выражения заповеди Божьи и совершенно не думают о том, чтобы прочитать то, что написано в этих заповедях. «Не злоупотребляй именем Господа Бога твоего. Господь не оставит безнаказанным того, кто злоупотребляет именем Его». Как нам правильно понять эту заповедь? Это очень важный вопрос. Мы имеем дело с заповедями Господа, но также и с Ним самим. Он открыл Себя, возвестил Свой совет, а также и Свое святое имя. И это имя Господа, которое свято, никому нельзя напрасно употреблять или использовать. К этому мне хотелось бы прочитать из книги «Исход», глава 6, стихи 2 и 3. «И говорил Бог с Моисеем, и сказал ему, «Я есть Господь. Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Бог всемогущий, но с именем Моим, Бог Господь, я им не открывался». Где в наших Библиях написано «Бог Господь», на еврейском написано слово «Элохим Яве». Это заветное имя нашего Бога в Ветхом Завете. И все, которые говорили с Богом, должны были обращаться к Нему с этим именем и в этом имени. Но это имя никогда нельзя было применять иначе, как только правильным образом, и именно по отношению к Господу Богу. И поэтому написано: «Не злоупотребляй именем Господа Бога твоего, ибо Господь не оставит безнаказанным того, кто злоупотребляет именем Его». Чтобы кратко привести это к общему знаменателю, имя Бога Господа позволительно применять только в соединении с Ним самим. Сразу же в книге «Исход», 20 глава, написано в 24 стихе, вторая часть: «На всяком месте, где я установлю память имени моего, там я приду к тебе и благословлю тебя». Вы обещали, что при рассмотрении третьей заповеди мы вернемся к проблеме строительства церквей. Не думается, что теперь подходящее время сделать это? Этот вопрос, конечно же, очень трудный. И здесь мы тоже должны возвратиться назад, к началу, и просто сказать, что Господь имеет только одну общину и немного церквей, и Он строит свою общину посреди всех церквей. Мне очень трудно занять какую-либо позицию и сделать свои замечания о том, что делают церкви. Собственно, мое задание заключается больше в том, чтобы возвещать Слово и просить Господа, чтобы Он свое Слово благословил во всех. В любом случае, имя Господа очень много применялось напрасно. Если подумать обо всех войнах, обо всем, что происходило на земле во имя христианства, и что христианство при этом действовало, так говорят, во имя Бога, если об этом подумать, то нужно просто сказать, что церкви оплошали, оказались неспособными. Они не осознали, что община Господа не от этого мира, но Царство Божье — это совсем другое царство. Оно отличается от всех царств здесь на земле. Церкви видит Бог. Напрасно применяли имя Господа, и они делают это еще и сегодня. Обоснование я могу дать следующим образом. Имя Господа можно применять только для Божьей цели, записанной в Слове Божьем. Его никогда нельзя применять для церкви или для каких-либо других целей. Могу ли я так понимать третью заповедь, что человеку следует прежде всего полагаться на самого себя? Да. Насколько человек может полагаться на себя, об этом трудно судить. В любом случае, если речь идет о Боге и о Божьем Слове, тогда мы должны полагаться на Него, а не на самих себя, доверять Ему. Ведь мы можем заблуждаться. Наше суждение может быть неверным. Поэтому ведь написано: «Благо человеку, который доверяет Господу, благо тому, который от сердца может верить Ему». Обобщая сказанное, мне хотелось бы все же сказать к этой теме еще следующее. Бог действительно открыл нам свое Слово, свой план и свое имя. Уже в Псалме 22-м, в 23-м стихе написано: «Я открою имя Твое братьям моим». Также и в книге Исаии, глава 9, в стихах 5 и 6, написано, что означает имя Бога Господа, а также и в Евангелии от Матфея, в 1 главе, нам открывается заветное имя Господа в Новом Завете. И в этом имени мы молимся, в этом имени мы проповедуем, в этом имени мы крестим. Все, что происходит в Царстве Божьем, происходит в этом имени данным нам для нашего спасения. На еврейском языке оно звучит «Яшуа», что означает «Яве – Спаситель». В переводе на наши языки мы переняли греческую форму, однако его первоначальное значение сохраняется навсегда. Нет другого имени, данного человеком, в котором они могли бы быть спасены, как только драгоценное имя Господа Иисус Христос. «Помни день покоя, чтобы он был свят для тебя. Шесть дней работай и делай все дела твои, но седьмой день есть день покоя Господа, Бога твоего. Тогда не работай ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, а также ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни гость, живущий в воротах твоих. В шесть дней сотворил Господь Бог твой небо и землю, море и все, что в них. В седьмой день он покоился, поэтому благословил Господь Бог твой день покоя и объявил его святым». Господин Франк, что нам говорится этой заповедью? Следует нам ходить к воскресным богослужениям? Или нам следует принимать освящение Дня покоя как-то более глобально, как День покоя, как время, нужное для размышления? День покоя, названный суббота или шаббат, был особенным образом предписан народу израильскому, как день воспоминания, а именно Бог сотворил мир за шесть дней, и Он покоился в седьмой день. Существует различие между библейским текстом и тем, что написано в церковном катехизисе. Библейский текст говорит о заповеди субботы, шаббата, а именно как Дня покоя. Катехизис говорит только о праздничном дне. Может быть много праздничных дней, но только один день в неделю, который был установлен Богом как суббота, как День покоя. Воскресенье – это воспоминание о первом дне недели, а именно о воскресении Иисуса Христа, нашего Господа. В Страстную пятницу Он был распят. В субботу, это есть шаббат, Его тело лежало в могиле. В воскресенье утром Он воскрес. Нет необходимости в церкви, а также и в богослужении, чтобы светить этот день или какой-то особенный день. Освящение происходит, когда люди в благоговении имеют время тишины с чтением Библии и с молитвой перед лицом Божьим. Должны ли мы соблюдать покой, как евреи? Что, собственно, мы могли бы сделать, чтобы не противиться Богу? И если мы, скажем, занимаемся домашней работой, следует ли это рассматривать как нарушение субботнего покоя или нет? Евреи были обязаны в субботу покоиться от своей работы, как Бог после завершения творения покоился в седьмой день. Мы думаем о совершенном искуплении. Что касается работы, то должно быть сделано только самое необходимое. Но речь идет главным образом о внутреннем покое, о мире в душе и об общении, которое мы можем иметь с Богом. Первоначальные христиане имели свои собрания в первый день недели, как воспоминание о воскресении Христа. Также Господь Иисус и апостолы проповедовали иудеям в субботу. Суббота была теневым отображением того, что в Иисусе Христе в действительности было даровано нам от Бога, а именно покой и мир с Богом. Так совершенно ясно говорится нам в послании к Евреям, 4 глава, с 8 по 10 стих. В любом случае, домашние работы не нарушают внутренний покой души, который мы ведь постоянно носим в себе. Почему наш день покоя – воскресенье, а не суббота, как у евреев? В Новом Завете в действительности нет заповеди соблюдать особый день покоя. В качестве законного праздничного дня в 321 году нашего летоисчисления Константином было введено воскресенье как день покоя, как праздничный день. И это было бы не так уж плохо, если бы Константин посредством закона не принуждал евреев отречься от субботы и соблюдать воскресенье. Слово «воскресенье» по-немецки «зонтаг» – «день солнца» происходит из язычества и означает «праздник Дня Бога Солнца». Суббота была ясным образом вменена в обязанность народу израильскому. Так написано в книге «Исход», глава 31, со стиха 12 по стих 17 и в других местах Ветхого Завета. Согласно пророку Исаии, глава 66, и Иезекиилю, глава 44, суббота снова будет соблюдаться во время тысячелетнего царства Христа на земле. Это царство будет исходить из Иерусалима, потому что Иерусалим тогда снова станет центром земли. И в этом промежутке времени, в тысячу лет, снова будут праздновать субботу. Существует ли в Ветхом Завете указание на первый и седьмой день? В книге Левит, в 23 главе, нам особенным образом показан последний день, то есть суббота, как день покоя, а также и значение первого дня недели. Там мы находим описание праздников, которые уже заранее служили теневым прообразом того, что в Новом Завете было даровано человечеству через спасение Божье во Христе. Собственно, уже во всем Ветхом Завете мы видим историю спасения в теневых прообразах, в том числе также и субботу, как день покоя Бога. Быть может, здесь стоит отметить, что согласно второму посланию Петра, глава 3, стих 8, и Псалму 90, стих 4, «Один день у Господа, как наши тысяча лет». И последний день будет седьмым тысячелетием, в котором Христос будет иметь царство со своими и со всем миром на земле. Можно было бы еще прочитать в книге «Исход», 20 глава. Здесь написано: «Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что в них. А в седьмой день он покоился, поэтому благословил Господь день субботний и объявил его святым». Отметим, Суббота – это ясно выраженная заповедь Бога по отношению к Израилю, в которой Он подтвердил Свой завет с ними. Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы ты долго жил в той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Господин Франк, в этой заповеди идет речь только об отношении детей к родителям, или здесь отражаются также права и обязанности родителей к детям? Заповедь «Почитай отца и мать» действительно связана с очень большим обетованием благословения. Речь идет об отношении детей к родителям, а также об отношении родителей к детям. И те, и другие имеют как права, так и обязанности. Это во многих местах Библии ясно показано и наглядно представлено нам в примерах. В 6 главе послания к Ефесянам, стихи с 1 по 4, нам хорошо предоставляется информация об этом. В 1 стихе подчеркивается послушание детей по отношению к родителям. С примечанием: в этом заключается Божий порядок. Бог заложил порядок во все творение, а также и в супружество, и в семью. В 4 стихе нам говорится, что родители не должны раздражать своих детей до гнева. Это значит не господствовать над ними авторитарно, но в любви и надлежащим образом воспитывать их в страхе Господнем. Бог есть Творец всей Вселенной, но Он поставил семью под совершенно особую защиту и так установил гармоничные отношения между родителями и детьми. Основой для них является то, что дети, отца и мать, на самом деле из любви к ним уважают, почитают и ценят, и послушны им. Имеют ли родители права и обязанности по отношению к своим детям? Это обстоит так. Права и обязанности родителей по отношению к детям и наоборот не могут быть отделены одни от других. В послании к Колоссянам в 3 главе нам показана даже вся семья в целом, как она составляет единство. А именно, здесь на одном дыхании нам говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как это прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним жестоки». И сейчас идет пункт для детей. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всех вещах, ибо это благоугодно в Господе». Теперь адресовано к отцам, то есть к родителям. И им говорится: «Не раздражайте детей ваших до гнева, чтобы они не унывали». В действительности, во второй половине 20 века мы пережили большую перемену. Семья больше не является тем, чем она была когда-то. Дети раньше оставались в доме, пока они сами не вступали в брак. Теперь мы переживаем, что юноши и девушки оставляют родительский дом и становятся самостоятельными. Я полагаю и надеюсь, что дал ответ на ваш вопрос. Давайте еще раз вспомним всю пятую заповедь целиком. «Почитай отца и мать твою, чтобы ты долго жил и тебе было хорошо на земле». Как мы можем понять взаимосвязь между долголетием и почитанием родителей? Из контекста следует, что прямое благословение Бога покоится на земной жизни детей, которые в соответствии с заповедью Господа проявляют к родителям уважение, почтение в соединении с послушанием. Однако мы живем в такое время, в которое Слово Божье, а также и заповеди, больше уже не пользуются уважением. Повсюду в школах провозглашается, а также и рекомендуется антиавторитарное воспитание. Так что, собственно, библейские отношения, какими их первоначально установил и желал видеть Бог, больше не существуют в том виде, в каком они на самом деле должны быть. В послании к Ефесянам, глава 6, стихи 2 и 3, нам описана последовательность. Там мы читаем: «Почитай отца твоего и мать твою». Это первая заповедь с обетованием. «Чтобы тебе было хорошо, и ты долго жил на земле». Здесь мы находим слово «обетование». С этим обетованием связано благополучие и долгая жизнь детей на земле, если они, согласно слову, почитают отца и мать. Кто это уважает и так поступает, в данном случае почитает отца и мать, на тех подтверждается то, что Бог обещал в этой заповеди. Они будут сохранены от вреда и будут иметь долгую благословенную жизнь на земле. А именно, они достигнут библейского возраста и не умрут преждевременной смертью. Наши ближние – это ведь не только семья, но также и соседи и сотрудники. Какие обязанности имеем мы по отношению к ним? Да, это совершенно верно. Речь идет о ближнем. Ближний – это всегда тот, с кем мы имеем отношение в данный момент. Это может быть сосед, может быть друг, это могут быть чужие люди, сотрудники. Ближние – это всегда те, с которыми мы имеем дело именно в данный момент. Само собой разумеется, по отношению к ним мы имеем обязанности. В Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих, наш Господь говорил об этом, а именно Он сделал ударение на следующих словах. «Итак, все, чего вы ожидаете от людей, оказываете также и вы им, ибо в этом заключается исполнение закона и пророков». Что мы желаем, чтобы другие сделали нам, чего мы от них ожидаем, что они нам сделают, То же самое и мы должны или можем делать им. В англоговорящих странах этот стих из Евангелия от Матфея 7:12 получил название «Золотое правило жизни». Следует так обращаться с другими, как сам бы хотел, чтобы с тобой обращались другие. Не убивай. Господин Франк, касается ли эта заповедь только убийства и других насильственных действий, которые заканчиваются смертью? Или против этой заповеди можно погрешить и тем, что человек наносит вред своему ближнему словами? Это очень хороший вопрос. Убийство началось сразу же в начале истории человечества с Каина и Авеля. Существует на самом деле и то, и другое, как телесная, так и духовная смерть. Есть убийство и есть убийство репутации, клевета. И то, и другое совершается по ненависти и зависти. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 15, написано: «Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не носит в себе жизни вечной, как постоянного владения». На вопрос, какая заповедь первая, то есть самая наивысшая и наиважнейшая, наш Господь ответил в Евангелии от Марка, глава 12. «Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всею силою твоей, всем разумением твоим». На втором месте находится заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Никакая другая заповедь не стоит выше этих двух. Действительно, словами можно причинить ущерб ближнему. Да, можно даже совершить убийство его репутации. А как обстоит дело с войнами? Ветхий Завет считает их правильными, а Новый молчит об этом. Это не совсем так. Бог не может сказать «не убивай» и затем войны называть справедливыми. Войны относятся к судам, которые приходят на человечество, потому что оно отвратилось от Бога и таким образом покорилось господству дьявола. В Евангелии от Матфея, глава 24, в Евангелии от Марка 13 и от Луки 21 войны приводятся во взаимосвязи с землетрясениями, голодом, катастрофами различного рода, которые приходят на человечество, и именно потому, что люди отвернулись от Бога и так поставили себя в подчинение сатаны. Как относится Бог к самоубийству? На этот вопрос ответить очень легко. Человек не сам дал себе жизнь, и ему нельзя самому и лишать себя жизни. Один только Бог распоряжается жизнью и смертью, нашим приходом в этот мир и нашим уходом из него. Только Бог знает все подробности. К примеру, если какой-либо человек совершает самоубийство, то значит в его жизни случилось что-то, что другие никогда не поймут. Несомненно, всякое самоубийство происходит в отчаянии. Наиболее известное самоубийство, которое произошло на Земле, Это было самоубийство Иуды, которое он совершил от отчаяния, потому что предал Иисуса Христа. Означает ли это также, что мы не должны подвергать опасности нашу жизнь, например, при слишком быстрой езде, или через принятие наркотиков, или чрезмерным употреблением алкоголя, а также переутомляясь на работе? Конечно, все это должно быть принято во внимание. Посредством нашей собственной жизни мы можем создать опасность для других и таким образом провиниться в том, что на самом деле последует смертельный случай. Жизнь может очень скоро закончиться, как это подтверждается многими смертельными случаями на транспорте. Я считаю, что никто не имеет права себя самого или других подвергать опасности своей небрежностью. Это может произойти из-за превышения скорости при вождении автомобиля. Это может произойти из-за приема наркотиков. Это может произойти из-за переоценки своих собственных способностей. Однако можно сказать с уверенностью, что никто не стал бы делать такие вещи преднамеренно. В это время можно было бы также сказать, что никто намеренно не работает до смерти, чтобы, так сказать, пасть жертвой трудоголизма и так умереть преждевременной смертью. Еще один вопрос, о котором широко дискутируют. Каково ваше отношение к смертной казни? Вообще смертная казнь — это что-то ужасное. Уже когда мы только думаем о смерти, нас пронизывает глубокое чувство, которое мы не можем объяснить. В любом случае, насколько мне известно, смертная казнь совершается только над теми, которые сами убивали других. Один только Бог может вынести над этим приговор. Не прелюбодействуй. Господин Франк, сколь узко значение этого слова? Или что мы должны понимать под этой заповедью? Например, также и грубые, непристойные разговоры о плотской любви? Прелюбодеяние или нарушение брака может быть совершено только двояким образом. Первое – это практическим выполнением акта. И второе – если кто-то в своем сердце с вожделением желает супругу другого. Этим он совершает прелюбодеяние и становится виновным перед Богом. В книге Второзаконие, 22 глава, 22 стих, мы читаем: «Если мужчина будет пойман в прелюбодеянии или нарушении брака с женой другого, то оба они должны умереть, как мужчина, который провинился с женщиной, так и женщина. Так удали зло из Израиля». И в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 28, мы читаем: «А я говорю вам, кто только посмотрит на замужнюю женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Бог поместил супружество под совершенно особую защиту. Говорится о супружеском или брачном союзе. Супружество или брак является первым установлением, которое назначил Творец. Разговоры в непристойном виде о плотской любви Это еще не совершенное прелюбодеяние или нарушение брака. Но в большинстве случаев они ведут к этому. Совершенным оно становится, как уже сказано, только двояким способом с библейской точки зрения. В одном случае это телесно, когда мужчина вступает в связь с супругой другого человека и совершает акт, и во втором, когда мужчина с вожделением смотрит на супругу другого. Господин Франк, если мы посмотрим в прошлое, то можно ли эту заповедь объяснить и так? «Не ходи вслед чужих богов». Да, это так, что Библия говорит об этом. Например, в случае с Израилем, как об отношениях мужчины и женщины. Каждый раз, когда Израиль служил другим богам, он совершал прелюбодеяние или нарушение брака. У пророка Иеремии, а также у пророка Осии идет речь об этом. Когда Израиль совершал прелюбодеяние или нарушение брака, это всегда было нарушением завета с одним истинным Богом и состояло в том, что они обращались к другим богам. Является ли прелюбодеянием в смысле этой заповеди также добрачные половые отношения или отношения в браке, не заключенном по церковному обычаю? Нет. В общем, здесь содержатся три вопроса. Половые отношения до брака не являются прелюбодеянием или нарушением брака. Это добрачные отношения. Прелюбодеяние или нарушение брака всегда находится в связи с состоящими в браке. Только заключенный брак может быть нарушен. Как пастырь душ, я хотел бы сказать, девственность девушки – это наивысшая ценность, которую она может принести в брак. Никакое состояние, никакое золото или серебро не имеют равной ценности. Ее супруг будет благодарить ее в течение всей жизни. Во-вторых, половые отношения в браке, который не был заключен по церковному обычаю, не являются прелюбодеянием или нарушением брака. Гражданский брак, как мы его теперь знаем, который заключается в ЗАГСе, существует примерно 200 лет. Раньше бракосочетание, то есть заключение брака, было делом семьи. Родители обеих сторон договаривались между собой, и так двое молодых людей заключали брачный союз друг с другом. Церковное венчание не имеет ничего общего с Богом. И это не есть прелюбодеяние или нарушение брака, если люди, заключившие брак в ЗАГСе, живут совместно, не имея церковного бракосочетания. Должно ли удовлетворение телесных потребностей в супружестве быть направленным только на зачатие? Нет, совершенно точно нет. В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, апостол совершенно ясно говорил об этом, что если кто-то не может жить один, то есть если он не предназначен к тому, чтобы оставаться одиноким, но чувствует, что предназначен скорее к совместной жизни, то ему следует вступить в брак. В 3 стихе апостол очень ясно выразил то, что касается совместных вопросов между мужем и женой, именно супружеских отношений. Здесь написано: «Муж оказывает жене должную брачную обязанность, а также и жена мужу. Что об этом говорит церковь, это не то, что на эту тему сказал Бог. Я представляю Божью точку зрения. Грех ли это, если человек смотрит порнофильм? Или, как на ваш взгляд, сегодня секс в жизни людей играет соответствующую или несоответствующую роль? То, что вы только что упомянули, не есть прелюбодеяние, нарушение брака. Но греховная фантазия может быть тем поводом, который подпитает мысли и приведет к совершению акта. И поэтому надо быть осторожным и внимательным, чтобы мысли таким образом не питать необузданной фантазией, как через фильмы, порнофильмы и так далее, но чтобы просто ставить себе защиту и мысленно не ввязываться в такие вещи. В заключение да будет сказано, прелюбодеяние или нарушение брака может быть совершено только, когда существует брак. Сегодня мы остановимся на восьмой заповеди. Она гласит «Не кради». Относится ли эта заповедь только к краже у конкретного лица или, к примеру, также к краже у общества, созданного людьми? Заповедь «Не кради» в действительности относится к тому, что никто не может брать и присваивать себе то, что принадлежит кому-то другому. Крадут при совершении покупок в гостиницах, у соседей. Что нельзя украсть, это общество или политическую партию, и у них тоже невозможно быть украденным. Человек сотворен со свободной волей. Он может решать, желает ли он принадлежать какому-либо религиозному обществу или нет. Заповедь «Не кради» относится в действительности только к предметам или к тому, что принадлежит кому-то другому. Считаете ли вы, что соблюдение этой заповеди взаимосвязано с культурой народа? Нет. Все люди одинаковы. Независимо от культуры, даже люди, которые не могут ни читать, ни писать, имеют совесть. Они чувствуют обличение, они знают точно. Если они что-либо берут, что не принадлежит им, тогда что-то неправильно, потому что они испытывают чувство вины. В этом, в действительности, все народы и все расы равны. Считаете ли вы, что в настоящее время эта заповедь нарушается чаще, чем в прошлом? Как связана с этим мера наказания? Да. Мы действительно живем в такое время, когда не только крадут. Мы живем в такое время, когда существует организованное воровство. Так, например, за один единственный год у нас, в Федеративной Республике Германия, было украдено 6 тысяч автомобилей. И так существуют целые банды, которые специализируются на воровстве. Наказанию же подвергаются только те, которые бывают задержаны. И мера наказания должна была бы быть настолько высокой, чтобы другие были напуганы и не стали бы делать такого. Относится ли эта заповедь, по вашему мнению, например, также к краже идей, когда чужие мысли выдают за свои? Нет. Записанная в Библии заповедь «Не кради» относится не к идеям, но совершенно конкретно к предметам или к собственности, которая принадлежит кому-то другому. Если же кто-то свои идеи уже осуществил, и, к примеру, инженер уже изготовил чертеж того, что должно быть создано, и кто-то другой украл бы этот чертеж вместе с описанием, тогда он украл бы не только идеи, но уже то, что посредством этих идей должно было быть осуществлено. Мы имели такой случай у нас в стране. Один испанец, который работал в Америке, приехал в большую фирму в Германии и взял документы с одной фирмы и передал другой. Это является воровством. В исследовании имелись идеи, но они были развиты дальше. Перенять идеи не было воровством, но прогрессом. Во всяком случае, то, что Библия называет воровством, всегда находится в связи с похищением того, что принадлежит кому-то другому. Мы говорим о восьмой заповеди. Она гласит «не кради». Нарушение этой заповеди во всех правовых системах признается наказуемым действием. Поэтому можете ли вы нам обобщить все мысли, состоящие в связи с этим? Конечно, это можно объяснить. Это так. Человечество отвратилось от Бога и от Его заповедей. Они вообще не руководствуются ими, потому что они не верят, что однажды придется дать отчет за все, что делает человек. Никогда так много не крали, как теперь. Как я уже прежде сказал, существуют организованные банды, которые специализируются на воровстве. Если бы такие были пойманы и по-настоящему наказаны, то могло бы случиться, что другим было бы неповадно делать то же самое. В любом случае, это связано с тем, что люди отвернулись от Бога и Божьего Слова. Так что они также и восьмую заповедь вообще не воспринимают серьезно, но считают, что они могут делать все, что хотят. Они не верят, что Бог на последнем суде привлечет к ответу всех людей за их дела. Да будет всем, кто слушает нас, даровано проводить жизнь в пределах заповедей, чтобы на них могло покоиться благословение Бога. Можете ли вы мне ответить еще на один вопрос? Что произошло, что люди в настоящее время нарушают эту заповедь в такой большой мере? Это легко объяснимо. Со времени просвещения Слово Божье, а также и заповеди были поставлены под сомнение. Люди оставили свой фундамент, который Бог им дал. Они больше не принимали во внимание заповеди, потому что у них был отнят авторитет слова, и на его место были поставлены философии. До времени просвещения еще посреди людей был страх Божий. Они с уважением относились к тому, что принадлежало соседям, воровство было редко, потому что эту заповедь «не кради» проповедовали и также соблюдали. Но с тех пор, как люди больше не стали верить Слову Божьему, Но тому, что сказали философы, Священное Писание в целом было закопано, и они больше не чувствуют себя привязанными к тому, что говорил им Бог в заповедях. Большинство людей вообще не знают, что написано в десяти заповедях. Они все делают, что хотят, не осознавая, что однажды должны будут дать отчет за это. «Не лжесвидетельствуй на ближнего твоего». Должны ли мы эту заповедь понимать так, что дар речи мы должны употреблять только на добро? Это значит не лгать, никому не вредить ложным свидетельством или также и тем, что я отказываюсь от свидетельского показания, не обманывать, не вводить в заблуждение, не клеветать и так далее? Это очень многообразный вопрос. Эта заповедь «Не лжесвидетельствуй» касается в отдельности каждого человека, но может быть отнесена также и к учреждениям. Например, если кто-то дает ложное свидетельство, то он имеет намерение причинить вред другому. С этим намерением обычно связана клевета. И именно, чтобы действительно причинить вред ближнему. Ложное свидетельство – это когда кто-то сознательно делает высказывание с намерением повредить другому, будь то в частном порядке или перед судом. Кто не желает давать свидетельские показания, может отказаться. Кто же дает показания, тот должен говорить правду, и это любой ценой, и не давать ложного свидетельства. Но именно в отношении этой заповеди мы должны вспомнить о том, что как раз то учреждение, которое было предназначено или хотело быть предназначенным, чтобы учить десяти заповедям, которым принадлежит также и девятое «Не лжесвидетельствуй», в наивысшей мере лжесвидетельствовало в течение тысячи лет его единоличного владычества. Нам известны все эти суды над еретиками, где люди, по ложным свидетельствам, сделанным против них, были обвинены и казнены, даже сожжены на кострах. Таких были миллионы, против которых были даны ложные свидетельства именно со стороны Римской Церкви во время ее единовластия. Господин Франк, как бы вы охарактеризовали связь между этой заповедью и правовой системой демократического государства? Да, это так. Все заповеди имеют ведь одинаковую важность. Бог хотел, чтобы мы вели добрую и приятную жизнь. И поэтому Он дал заповеди, чтобы нам хорошо жилось на земле, независимо от политической или религиозной системы. Будь то демократия или диктатура, здесь идет речь о том, чтобы никто не обременял свою совесть, но все во всякое время и при любых обстоятельствах говорили правду. Кто не хочет так поступать, тому следует молчать. У нас есть такая пословица, которая говорит: «Говорение – серебро, а молчание – золото». Полагаете ли вы, что к этой заповеди принадлежит также хранение доверенной тайны и соблюдение данного слова? Да. Соблюдение данного слова, обещание, просто необходимо, чтобы не разрушить доверие к ближнему. Сохранение тайн, доверенных нам, должно быть для нас делом чести. Это говорит и свидетельствует о характере, который имеет человек, если он не разглашает доверенные ему тайны. Даже если друг станет врагом, в любом случае мы должны, если мы дали обещание, выполнять его, и это при любых обстоятельствах. Я думаю, что и анонимные письма могли бы найти свое место в этой заповеди. Как расцениваете вы такие письма и их действия? Да, это так. Кто желает остаться анонимным, тому ведь есть что скрывать. Он что-то утаивает. Например, если кто-то пишет анонимное письмо или делает анонимный телефонный звонок, то это свидетельствует, что данный человек имеет что-то, что он желал бы скрыть. Если бы то, что он пишет или сообщает, было добрым, и он мог открыто выступить за это, то ему не нужно было бы делать это анонимно. Я думаю, здесь я должен что-то еще прибавить. А именно в отношении Яна Гуса. Ни один человек, также и ни один муж Божий не мог остаться анонимным, то ли в письменной форме, то ли в проповеди. Все, имевшие весть, должны были выступить открыто. Даже если они за это служение и задание должны были заплатить своей жизнью. Мы все знаем, что Ян Гус был первопроходцем реформации, но он 6 июля 1415 года в Констанце был сожжен на костре, только потому, что он не мог оставаться анонимным. Но выступил перед общественностью со своей вестью, от которой он не мог отказаться. Через год его соратник Иероним тоже был сожжен. Мы видим, что те, которые имели что-то сказать или написать, не могли оставаться анонимными. Но обвинители и убийцы – они остались анонимными до нынешнего дня. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, и вообще ничего из всего, что принадлежит ближнему твоему». Остановимся на первой части этой заповеди. Можете ли вы сказать нам, в чем ее отличие от заповеди «не прелюбодействуй»? Идет ли здесь речь только о сексе? Десятая заповедь содержит намного больше. Многоуважаемые дамы и господа, сегодня мы рассмотрим то, что сказано в десятой заповеди. Что касается десятой заповеди, то она действительно относится не только к браку или к нарушению брака или к сексу, что было бы связано с вожделением, но действительно ко всем жизненным сферам, которые были ведь названы и перечислены. Например, ты не должен пожелать от твоего ближнего ни жены, ни дома, ни раба, ни рабыни и ничего, что принадлежит твоему ближнему. Я полагаю, что многообразие бросается в глаза всем, и что все принимают к сердцу то, что требует эта заповедь. Вне сомнения, эта заповедь взаимосвязана с построением дружеских отношений между людьми, с доверием к друзьям. Кто соблюдает эту заповедь и все другие заповеди, тот будет иметь доброе отношение со своими соседями и также со всем кругом знакомых. Бог дал заповеди для того, чтобы у людей были хорошие отношения с Ним и также друг с другом. К этому принадлежит также и указание «не пожелай». В Нагорной проповеди наш Господь произнес очень важное высказывание. «Что вы хотите, чтобы вам сделали люди, то и вы им сначала сделаете». Это означает то, что мы не хотим, чтобы причинили нам, то и нам нельзя причинять никому другому. Если мы продолжим объяснение этой заповеди, то я опять должна спросить о различии между ней и заповедью «не кради». Конечно же, различие между «украсть» и «пожелать» велико. Кто крадет, тот берет с собой то, что желает взять, хотя это ему не принадлежит. Кто чего-то страстно желает, тот сначала подхватил мысль, с которой само действие не обязательно напрямую связано. Это может касаться всех сфер, как и написано. «Не пожелай». С пожеланием человек еще не обладает самой этой вещью, которую он страстно желает. Только тогда, когда пожелание осуществилось, тогда дело завершено. Относится ли к этой заповеди также мошенничество с собственностью? Да, это включает также мошенничество с собственностью. Можно воспользоваться критической ситуацией другого человека и, к примеру, составить долговую расписку или непокрытый вексель. И таким образом к определенному сроку завладеть собственностью другого. Видите ли вы взаимосвязь между нарушением этой заповеди и такими человеческими качествами, как страсть к расточительству, алчность или зависть? Да, также и здесь существует взаимосвязь. Заповедь «не пожелай» в ней действительно содержится очень многое. Она включает в себя все. Желание завладеть чужой собственностью, к этому может присоединиться алчность и другие вещи, которые побуждают нас пожелать то, что принадлежит кому-то другому. Я полагаю, к этой взаимосвязи относится также и то, что сделала Церковь, так как она заповеди, которые должна была возвещать, больше всего нарушала. Ни одно учреждение на земле не пожелало так много, не давала так много ложных свидетельств, не брала так много того, что не принадлежало ему, как это большое религиозное учреждение. Согласно международной церковной историографии, Римско-католическая церковь ко времени Реформации владела в точности 1/3 европейской земли. Сначала все инаковерующие подвергались преследованию. Их убивали, были миллионы мучеников, и их собственность пожелали и присвоили. Если мы внимательно заглянем в историю,
то мы заметим, что это учреждение, которое, собственно, было предназначено, чтобы возвещать заповеди или хотело быть таковым. Именно оно все заповеди от первой до последней нарушило и приступило, как ни одно другое учреждение на земле. Можно только сказать, да дарует нам Бог милости, чтобы мы не смотрели на такое учреждение, но на Бога Господа, который дал нам эти заповеди, чтобы мы могли вести жизнь, благоугодную Ему, и быть также в общении с нашими друзьями и соседями. Многоуважаемые дамы и господа, дорогие слушатели, уважаемые зрители, мне хотелось бы при этой возможности от всего сердца поблагодарить вас и пожелать вам, чтобы Божье Слово и все, что требуется и выражается в заповедях, было вам даровано по милости Божьей пережить в исполнении и так по милости иметь добрые отношения с Богом и с людьми. Сердечная благодарность и до свидания.